здесь напрямую можно вызвать самого Шашкина, этих ребят.
Шашкин поедет.
Нет, я могу вызвать вам Костю и Ватенина. Они у них есть этот самый скайп. Скайп напрямую есть.
Почему-то групповой скайп вызов не работает. Вызывать каждого.
Слушай, я могу просто вызвать тебе на персонального скайпа. Не хочешь на них?
Олег,
пойду. Ну,
что, Мастер?
Перетохин. Я так понимаю, что телефонная связь тоже групповая. Ну вот, видите, я вызываю, он просто нет. Это, видимо, версия скайпа такая, может быть, вышла с багом просто. Ну, она же обновляется периодически. Видимо, вышла новая версия, обновилась. Может быть, Питер по конференции всех вызовет, а мы вызовем Питер.
Когда вы начинаете обработку, вы идите с телефона все выяснять, чтобы мы не участвовали в техническом процессе. Правильно? Так. Спасибо всем. Кто сегодня приехал, значит,
ответить, да?
То, что, если кого-то можем включить, то почему бы нет?
Да.
Да.
Баба Гавриловна.
Да?
Вы слышите?
Я слышу, да.
По-видимому, вы единственное, кого мы смогли подключить сейчас по скайпу. Окей.
Я думали, что уже началось, я просто.
Нет, мы выяснили, что это сложность подключения по скайпу с групповым будет. Значит, краткая предыстория для всех. То, что в АИСе в рамках работы по совершенствованию нормативных технических документов по инженерному достоянию строительства было принято решение о создании рабочей группы по разработке нормативных технических документ по оценке сейсмической опасности при инженерных изысканиях. Для того, чтобы эта работа была построена правильным образом, решили, что в ней обязательно непременно не только должен участвовать физический земли, но играть одну из основных ролей, плюс изыскательское сообщество, то есть фундаментальная наука и решение прикладных задач переплетать, привели к тому, что решили, что оптимально было бы, чтобы такую рабочую группу, соответственно, возглавили два человека, представляющие две части, это директор Института физики Земли, Фоткин Сергей Андреевич, и генеральный директор Института геотехники инженерных изысканий в строительстве, одновременно президент Координационного совета Ассоциации инженерных изысканий в строительстве Богданов Михайлович. Ну, соответственно, мы сидим в столе стола. Это сделано. Вот. Поскольку не все друг друга знают, то я бы попросил просто всех, может быть,
Директор Института, член Директор Института,
Мы функционировали, что у нас специалист отдел экспертизы и ГИС.
Волков Юрий Александрович, отдел экспертизы и ГИС.
Строма Александр Леонидович, ЦСГНО «Гидропроект».
Помощница Богдана Михайлович Наталья.
Хохотва Сергей Николаевич, начальник отдела сейсматики ЦСГНО.
Речицкий Виктор Владимирович, директор ЦСГНО, филиал Института «Гидропроект».
Бугаевский Алексей Геннадьевич, то же самое, заместитель директора.
Данила Татьяна Ивановна, Институт лаборатории
сейсмической
технологии.
Алло.
Отвлекаю
себя.
Да.
Алло.
Специалист. Алло. Александр Копин, начальник отдела
примерно. Вы нас слышите?
Мазов Сергей Владимирович, ЦСГНО, филиал ГИДРОПРОЕКТ, начальник отдела оценки сейсмического процесса.
Шестоперов Георгий Сергеевич, поиск.
Александр Александрович, ЦИС, ЦНИИС, будущий лабораторий в Москве.
Кривенцова Елена Львовна, начальник нормативно-методического отдела АИС.
Значит, подключен по скайпу телефону. Я так понимаю, Валентин Иванович. Валентин Иванович, вы здесь? Валентин Иванович, это не подключен. Не подключен, да?
Долгорелом
не исчезло. Долгорелом, вы тут? Так, значит, судя по всему, техническая проблема с подключением продолжается. Значит, вот та задача, которую мы прежде всего пытаемся понять, прежде чем двигаться дальше, то, что мы с Сергеем Ильичем обсуждали, мы сказали простую мысль, то, что нам надо понять, что же надо проектировщикам? И что может быть сделано?
Спасибо за сформулирование. Итак, идея состоит в том, кажется, уже общепринято, чтобы создать некий продукт качественный новый, который в первую очередь устраивает проектировщиков и будет приводить к тому непосредственному использованию для строительства проектирования зданий. Поэтому первая задача видится таким образом, чтобы понять запросы сообщества, с одной стороны, на то, что реально нужно, потому что для проектирования, с другой стороны, какие необходимо внести изменения в регламентные документы или нормативную базу, с тем, чтобы это все можно было использовать, потому что делать все, что хочется, а другое дело, как требует закон. Вот, ну, видимо, вот как такая инициативная группа, мы можем, наверное, лоббировать какие-то соответствующие сильные изменения. Нормативные документы и так далее. То есть это одна задача. Вторая задача состоит в том, чтобы уже научное сообщество предложило свои, научное сообщество предложило свои подходы к решению тех задач, которые стоят перед обществом. В конечном итоге мы создали бы документ, который был бы объективно полезен с точки зрения удобства его применения, с точки зрения реального обеспечения технической безопасности. Вот, и с точки зрения, что немаловажно, сейчас тоже какой-то такой легкой обновляемости, потому что понятно, что все это должно быть в цифровых баз данных. Но это уже, так сказать, технические датчики погружаются, я думаю, что смысла нет. Вот, то я думаю, что, мне кажется, это, в общем, так, с кем не поговоришь, в общем-то, все сходятся в том, что это так, должно быть, наверное, ничего нового, я сейчас не готов.
То есть, может быть, обмен с мнениями, чем, прежде всего, мы здесь скорее слушатели, а те, кто проектирует, могли бы обмениваться мнениями, потому что нам надо понять, что надо вам, с тем, чтобы мы подумали, как вот это то, что надо вам, и в какой последовательности пытаться организовать, потому что сразу, скорее всего, то, что надо, то, что мы предполагаем, вам надо, мы это вряд ли сможем сделать, но движение в этом направлении с какими-то первыми шагами, наверное, возможно. Вот, может быть, Иван Иванович или Саша, как авторы, вот представители того коллектива, который СП 14.
Давайте я вас возьму, потому что я следующего брата. Ну, по сути дела, все вопросы, с которыми обращаются к нам проектировщики, касаются только два типа вопросов. Это вопрос, какой бальности отнести данный регион строительства. Все 8 баллов. Это все, все время вокруг карты. Это первый круг вопросов. Ну и говорят про сейсморонирование, там, почему, допустим, экспертиза тоже заворачивает в ряде случаев расчеты по сейсмике, потому что по результатам микросейсморонирования получается, допустим, 8,3, 8,6. В нашем случае такого нет такой дробности, мы можем считать только или на 8, или на 9. Ну и плюс второй круг вопросов, это то же самое, значит, либо того, что здание там повышенной ответственности, опять какой бальность принять для этого типа здания. Все, других вопросов проектировщики нам не задают. Все вопросы очень крутятся вокруг карты. Еще раз повторяю, какой бальности отнести этот проект.
Можно мне объяснить с моей позиции уже то, что вы сейчас сказали? Я относительно зависим от ответственного сооружения, как вы полностью относились.
Ну, и такие вопросы.
Здесь да. Это вот сам по себе трактовка не коллежит. Расходи согласен. Я прошу прощения, дайте мне сказать уже. Вот смотрите, если взять атомные этих сооружений, то у нас подразделение сооружений три категории ответственности. Первый, второй, третий. Для первой категории ответственности мы должны иметь параметры внешнего воздействия в данном положении, где сооружение, это сооружение, повторяемся 10 тысяч лет один раз. Второй категория ответственности – 1000 лет один раз. Третья категория ответственности – карточка гражданского сооружения – 15 лет один раз. Вот для того, чтобы вот здесь, вот там, наши все смогут изыскать. Вот здесь, мне кажется, об этом тоже вот надо как-то произвести. Мы должны вот тогда построить вот третью карту, если хотите, чтобы мы имели возможность воспользоваться вот этим результатом, который мы можем влиять и взять за основу выполнения расчета и так далее. Это часть сейсмологии. Смотрите, во-первых, вот я читал вот ваши материалы, вот, какие вот что нам расчетчикам, я не проектирую, я расчетчик, я должен подготовить необходимые сумму, передать на проектировщикам, чтобы они разработали обоснованные проектные решения. Что мне необходимо от вас? Мне от вас необходимы спектры воздействия на этой площадке. Вот, зависимость от повторяемости землетрясения на этой площадке. Те повторяемся, которые я уже обозначил. Дальше, к сожалению, вот еще я пробегаю чуть-чуть вперед. Вот если когда я смотрю наши нормы и СП, и вот для этого СНИПа, мне, честно говоря, уже СНИПа. Вот эти нормы разработали наши деды. Это 50-60 лет тому назад. Наука в этом направлении одно уже продвинуто вперед. Но, к сожалению, в России, казалось бы, те годы мы были самым продвинутым. Вот когда если вернуться, я вот в моей молодости, вот там 40-45 лет назад, мы были наиболее продвинутым, чем в Европе или в Америке. Но сейчас мы вот просто стыдно смотрим. Вот если взять наши отрасли
энергетики. Разорвали наше выступление
вот,
и начали.
Вот здесь наши нормы области. Подождите, одну секунду.
Давайте, может быть,
я сейчас секунду, тогда... одну секундочку, да. Я говорю очень важно, вот главное вопросы, чтобы вы понимали. Мы можем сейчас взять опять вот это заново редактировать и так далее, еще раз выпустить. Но это стыдно, надо остановиться.
Понятно.
Надо взять. Да, я одну секундочку, да. Дайте мне возможность. Если взять наши нормы, как надо мириться с оружием? Выйдя стержни со средочной массой. Ну это стыдно. При нашей технологии и при нашей возможности, которые еще
она всегда...
Этот стержень защищен в основании. Не учитывается влияние основания. Их тоже крупный, величайший. Тем более сооружение, когда на слабых грунтах, поведение основания играет очень важную роль. Тем более у вас здесь поднимается вопрос, что нужно учитывать осадки, крени и так далее. Когда, дорогие мои, мы должны моделировать систему сооружения со стороны. А сооружение нужно моделировать, учитывая каждый конструктивный элемент.
Если у вас
представьте себе, друг.
Если у вас нет друзей, давайте мы сейчас
послушаем. Ну что мне послушаем? Это просто, нет, мне нет, вот, знаете, полно нет, просто. Полно каждый раз это посмотреть.
Сначала значит, надо все-таки
машины на улицах. Вы смотрите, наши машины, Жигули, и вот эти иностранные машины. Но здесь даже контраст еще более велика.
Сейчас,
а вот наши победы, вот свои время, они были не хуже их.
Очень хорошая машина, согласен.
Вот наши, вот эти Волги. А сейчас что делаете с страной ночью?
Так.
Уровень образа.
Разработчиков СП просто прокомментировать, какие положения были закреплены в части использования, как мы в своих нормах использовали карты ОСР, какие хотели бы видеть положения, какие исходные данные для разработки нормативных документов. Что нам необходимо было в этом области. Но, как вы знаете, была попытка привести наши нормы в гармонию, вообще гармонизировать с требованиями европейских норм, в связи с чем впервые в практике в нашей отечественной было предложено двухуровневый расчет проектное землетрясение и максимальное расчетное землетрясение. Это на самом деле очень серьезный шаг вперед. К сожалению, учитывая, что все-таки мы выполняем актуализацию нормативного документа, делать какой-то революционные шаги не представлялось возможным. Но в рамках тех изменений, которые могли сделать, вот пришли к такому двухуровневому расчету. Это ставит перед изыскателями, перед вами серьезную задачу. И перед нашим научным сообществом в целом мы должны принять решение, что же все-таки проектное землетрясение, что такое максимальное расчетное землетрясение, каким образом это учитывать в практике проектирования. На самом деле мы закладывали на данном этапе следующую философию. Проектное землетрясение. Землетрясение, на которое мы рассчитываем здания по спектральной методике, используя понижающие коэффициенты К1, используя повышающие и не повышающие коэффициенты КФСИ и так далее. То есть мы используем спектральную методику в предположении, что происходит нелинейное деформирование здания, здание получает повреждения серьезные и нелинейная зависимость между возбуждающей силой и повреждениями во всех элементах здания. По сути, однородный коэффициент повреждаемости. Максимальное расчетное землетрясение это как воздействие
для линейных систем неприемлемо.
Это землетрясение,
Максимальное расчетное землетрясение
это землетрясение, которое мы учитываем впрямую в виде акселерограммы, либо в виде спектра реакции, но приложенного к сооружению впрямую без применения понижающих коэффициентов. За счет использования нелинейных материалов, за счет использования каких-то шарниров или зон пластичности, но воздействие прикладывается к сооружению впрямую без понижающих коэффициентов. Что мы хотели этими подходами, чего хотели добиться? В первом случае мы получаем усилия в элементах, предположение, что зависимость между деформациями и усилиями нелинейна. Во втором случае мы хотели получить деформации здания в целом и деформации отдельных частей. И посмотреть, насколько адекватно мы приняли спектральную модель с понижающими коэффициентами. То есть это как бы условно метод сил и метод перемещений. То есть на первом этапе мы заложили вот такую концепцию. На наш взгляд, она была достаточно простая, потому что все инструменты у проектировщика были, все программные комплексы современные умеют считать такие системы и на акселерограммы, и на спектральные методики. И это дает нам возможность с разных сторон пощупать, покрутить конструктивное решение. В дальнейшем при повторной актуализации нормативного документа в 2014 году были внесены предложения на максимально расчетное землетрясение считать методом предельных усилий, предельных сил. То есть, по сути, предполагалось задавать предельную несущую способность для групп элементов и проводить расчет по спектральному методу без понижающих коэффициентов каких-либо и смотреть, в какой последовательности перераспределится нагрузка при условии выключения различных групп элементов. Ну, получилось достаточно трудоемкий расчет, он очень сильно менялся в зависимости от направления воздействия, в зависимости от того, какая группа элементов выключится в первую очередь, какая во вторую. И поэтому было оставлено в редакции 2014 года оба этих метода. То есть возможно проводить расчет на максимально расчетное землетрясение как с использованием акселерограмм, так и с использованием спектров, спектральных моделей, но с использованием нелинейных физически нелинейных моделей зданий и сооружений. Поэтому для расчета на проектное землетрясение нам необходимо ускорение в точке, ускорение на площадке. Для определения, для расчета на максимально расчетное землетрясение нам необходима акселерограмма этого землетрясения. Ну, методы, вы знаете, есть различные, и слабый можно по поводу воздействия восстановленный, можно сочинить какие-то воздействия, можно взять прямую запись. То есть чем больше будет записей реальных землетрясений, тем, конечно, более достоверная и точно будет картина. Вот. Но если это будут как бы прогнозные какие-то воздействия, да, то есть банк данных для различных территорий, то есть какие-то региональные модели, региональные банки, я думаю, что это тоже на каком-то этапе нас устроит. И вот мы как-то советовались между собой в своей среде и хотели бы, конечно, видеть воздействие на скале. То есть уровень ускорения максимальных на скале и акселерограмма, скажем, региональная акселерограмма для скалы. Потому что в дальнейшем вариативность грунтовых условий настолько велика, что работать с каждой конкретной площадкой должен уже специалист, проектировщик или специалист-изыскатель непосредственно для каждого здания в отдельности. Здесь уже акселерограмма, конечно, для каждого дома не подготовишь. Но вот для МРЗ нам вот такой информации, я думаю, было бы достаточно, и нас такая информация бы устроила. Вот. И следующий момент. Ну, с учетом того, что у нас все-таки шкала МСК-64 уже достаточно устаревшая, у нас очень условная связь между воздействием и повреждаемостью зданий и сооружений. Сейчас мы вроде как стоим на перепутье. Вот Яков Моисеевич Изенберг рассказывал несколько раз точку зрения, что в данных условиях целесообразно вообще отказаться от шкалы и, по сути, оперируя только воздействием, закладывать, что каждый инженер должен сам закладывать тот уровень повреждений, который он допускает для данного здания или сооружения, согласовывать с заказчиком и проектировать на этот уровень. Потому что, ну, я согласен, не согласен, я только передал, по сути, эту точку зрения, что можно вообще отказаться от шкалы, потому что либо нам нужна шкала, связь между, условно говоря, ускорениями, скоростями и перемещениями, и повреждаемостью, степенью повреждаемости зданий. Так что для нас вот эта информация, наверное, была бы достаточно.
Вопросы тоже уточняющие. Значит, то, о чем вы сейчас говорите, это некий проект, да? Вот то, что вы сейчас описываете, это проект СП, что это?
Нет, это не проект. Это существует в виде редакции второй, по-моему, редакции, у нас редакции 2014 года, свод правил, он называется СНИП-2781 СССР.
Действующий
свод правил, в нем заложена концепция, которую просто не успели доработать, скажем так, вот за прошедшие там 2-3 года, и которую планировали наполнять вот в части методики расчетов, методики учетов воздействий. Но базовые принципы, которые в нем заложены, они ничуть не отстают от каких-то европейских. И сейчас они четко гармонизированы с европейскими нормами, с нашими законами и стандартами.
Как он называется, только не помимо номера, как он называется?
Он называется «Свод правил строительства в сейсмических районах», СНИП-2781.
Ага. Спасибо большое. И еще один возможный вопрос, он может более в большей степени технический, но тем не менее, чем говорить о том, что необходимо воздействовать скорее. Понятно, я понимаю, очень прекрасно. С другой стороны, мы с вами очень хорошо понимаем, то есть что вы в данном случае понимаете под скалой, потому что мы с вами очень хорошо понимаем, что у нас есть регионы, где скала, ну это нонсенс, возьмем Западную Сибирь. Ну, правда, там сейсмичности нет, но мы найдем и другие, мы найдем с вами другие районы, понимаете? То есть это расположены, так сказать, в пределах глубоких отзарочных бассейнов.
Кавказ.
Ну, Кавказский, Прогиб, да, то есть на Дальнем Востоке наверняка найдутся участки, где скала, это, в общем, нечто. То есть вот как тут быть в этой ситуации?
Ну, вот если брать региональные модели, то, возможно, для каких-то регионов уникальных в части расположения коленного подстилающего грунта, скажем, вот до Грозного, там вообще уникальная ситуация. Там переслои, вот эти вот переслои гравийных и песчаных, и галечниковых грунтов, они создают, по сути, однородный коренной слой, чуть ли там не до центра земли.
Еще и насыщенный нефтепродукт.
Да, и, конечно, здесь работать в этой области тяжело, но, может быть, именно для какой-то региональной модели, например, с такой же ситуацией столкнулись при проектировании олимпийских объектов. На Меретинской низменности там порядка 100-120 метров было до коренных грунтов. Но это скорее исключение из правил.
Спасибо. Вопрос, который надо как-то решать, обсуждать.
Конечно.
Спасибо. Можно вопрос? Вот, Геннадий, если я правильно вас понял, вот в СП есть фраза, которая вот с нашей сейсмологической точки зрения звучит несколько странно. Что и, я не помню дословно, но смысл такой, что и для ПЗ, и для МРЗ принимается одна карта.
Да.
Вот если я просто задам, правильно ли я вас понял, что фактически вот то, что вы вот сейчас озвучили, мы берем, грубо говоря, одно воздействие, и разница в подходах, вот в расчетах на ПЗ и МРЗ исключительно вот в этой концепции метод расчета. Но в то же время, если мы берем все определения, вот то, что товарищ говорил, и то, что записано в СП же в определениях, ПЗ – это землетрясение там раз в 500 лет, грубо говоря, воздействие. А МРЗ там раз, в зависимости от типов сооружений, там в 1000, в 2500, в 5000, ну 10 тысяч – это как бы атомные. Вот не кажется ли вам, что вот такой подход входит в определенное противоречие?
Нет, не скажу, там запись не совсем такая. Дело в том, что ПЗ и МРЗ принята одна вероятность.
Вот.
Для ПЗ и МРЗ. То есть карта – это у нас вероятность превышения,
да.
Вероятность не превышения. Мы принимаем одну карту для сооружения, ее принимает заказчик. ПЗ от МРЗ отличается коэффициентом К0, который, так сказать, степень ответственности сооружений. В зависимости от этого ПЗ от МРЗ может отличаться в 1.5-2 раза, либо на 10%. И метод расчета, как вы правильно сказали. Некоторая путаница возникает в связи с тем, что было внесено в термины определение МРЗ для транспортных сооружений.
Для гидротехнических
сооружений. И там это вынесено отдельным пунктом, что терминология, вот в скобках указано, для гидротехнических сооружений. Дело в том, что 6 глава СП, в которой устанавливается правила использования, правила расчета на ПЗ и на МРЗ, ну, гидротехниками всегда используется. И поэтому возникла необходимость в термины определения внести вот именно отдельный пункт со ссылкой на приложение, в котором говорится о порядке определения.
Пань, вот теперь суть этой фразы стала понятна.
В терминах определения отдельно есть 4 там пункта, насколько я помню, которые именно исключительно относятся к терминологии для гидротехнического либо для транспортного строительства. И там это указано, то есть в скобках там указано для транспортного строительства, для гидротехнического строительства.
Достаточно
будет, если я буду сидя говорить или
Я
слушаю, какие принципы воспринимаете. Значит, я был участником многих выпусков наших строительных норм, много десятков лет. Число исполнителей или научных директоров, и в том числе и поезд П-14. Но надо сказать, что с самого начала я был принципиально согласен с постановкой задач, с планом заказчиком, который ставил задачу внесения небольших изменений с 7-8-8. Слишком разрыв большой образовался между нашими нормами и продвинутыми. Соединенных Штатов, нет, некоторых других стран. Нельзя было решить задачу на сами большие изменения. Но тем не менее Синицын шел по указанию заказчика. Второй вопрос, что те предложения, которые вносились, тоже вызывали большую встречу со стороны многих инженеров, неоднократно обсуждали эти вопросы уже конкретно. Но не удалось нам добиться в рамках выполнения работ СП-14 сделать так, как мы считали необходимым. Поэтому с нашей стороны перед руководящими органами был поставлен вопрос о необходимости выделить раздел транспортных сооружений, сделать самостоятельные нормы для транспортных объектов, поскольку мы не можем договориться. Ну, нам пошли в этом отношении на встречу, дали возможность сделать собственную аудиторию. Сейчас выпущена вторая редакция соответствующих документов, то есть это транспортное сооружение сейсмический проект. Три СП. Одно, первое СП, касается изысканий. Там рассмотрены вопросы уточнения исходной сейсмичности и сейсмического программирования. Второе СП касается проектирования, правил проектирования транспортных сооружений. Оно распространяется практически на все основные транспортные объекты. То есть трассирование, земное полотно, мосты, водопропускные трубы, туннели, подпорные стены там, и так далее. Дальше включен раздел по электрификации. И третье СП касается эксплуатации. Эксплуатации транспортных сооружений сейсмических районов. Там речь идет о том, каким образом оценивать возможные повреждения транспортной инфраструктуры в удаленных и труднодоступных районах. А такие районы сразу образуются, как только происходит разрушительное землетрясение, прерывается транспортная доступность. Выехать туда с обследованием требует слишком много времени для того, чтобы организовать спасательные снарядные работы. Но зато мы имеем информацию в течение первых часов о том, какое по сейсмологическим характеристикам событие произошло, но без оценок того, что сооружение в этом случае. Значит, на основании многочисленных исследований объектов, как в России, так и во многих других странах, значит, такие оценки данные, значит, они составляют существо этого третьего СП. Но кроме того, там пришлось несколько раз иметь вопросы с этим тектоникой, с этим логикой, потому что, значит, нужен был переход от той скупой информации, которая дает службу срочного донесения, сейсмологическое, применительно к тем сейсмологическим характеристикам, от которых уже мы исходим с оценкой возможных повреждений. Вот эти три объекта. По смыслу мы вынуждены были, хотя я согласен с этим полностью, руководство постановлением Совета Министров, которое своим сегодняшним президентом России подписал. А именно, не допускается дублирование нового НСП существующих СП. Поэтому то, что написано в этих трех распорядках, не является в какой мере дублированием 114 и других распорядков. По объему, это значит примерно, здесь, наверное, больше материала, чем то, что в 114 на 6 процентов объекта. Если было где-то 8-10 страниц текста, теперь каждый СП это порядка 80-100 страниц. То есть в этом отношении и по содержательной части, и по детальности решения мы вышли на уровень современных японских, американских норм. То есть там данные примеры расчета, убеждений, решений. Те теоретические положения, которые записаны в основных требованиях обязательных, они почти все иллюстрируются на конкретных работах по изысканию, проектированию разных элементов.
Может быть,
теперь я закончу. Это вот вводно. Теперь что касается то, что касается общей информации, потому что я помню, что мы все знаем. Дело в том, что мне так плохо с точки зрения развития нашей нормативной базы. Пожалуйста, это можно посмотреть. Первая редакция на сайте Мстроя, сейчас вторая редакция за нами. Пожалуйста. Теперь, значит, возвращаясь к узкому вопросу ОСР. Значит, что касается ОСР, то здесь нужно иметь, по-моему, две главные задачи. Значит, первая задача – это углубление. Как ОСР?
Такое
углубление, но, на мой взгляд, это прежде всего механизм перехода от целых базов к базам. Вот без этого более точных оценок получить нельзя. Ну, в наших аспектах, как раз, проведено, все показано, как это делать, что такое дробный балл, данные все эти характеристики, что такое параметры колебаний, каждого дробного балла. Значит, все уже сделано на примерах, на конкретных, все это делали многократно на самых ответственных объектах. Это первое. Значит, второй вопрос связан с расширением по карте. То, что мы с вами имеем, три карты по ОСР, они нас очень не устраивают. Слишком велик получается разрыв между картами 500 лет, 1000 лет и 5000 лет. Да? То есть вот этот вот разрыв, он незаконный. Нам приходится проектировать объекты, которые в действительности можно было бы запроектировать, исходя из периода, допустим, 2000 лет. Такой карты нет, значит, приходится проектировать на 5000 лет. А это примерно на балке выше. Поэтому, значит, вот это направление, мне кажется, достаточно правильно. Мы не могли касаться, конечно, вопросов ОСР. У УИС мы там расписали, как делать, исходя из трех. Но вот, вообще говоря, следовало бы, мне кажется, иметь в виду расширить комплект карт с трех карт на 6 карт. Это было бы нормально. Значит, что я имею в виду? В том числе надо иметь карту с повторяемостью 100 лет. Для чего? У нас имеются объекты, либо очень трудоемкие, очень дорогие, относящиеся с уважением к уникальным, с параметрами более высокими, чем мировой уровень. И, значит, они сооружаются, ну, года, может быть, 2-3, ну, допустим, пилоны моста, квантовую связку высотой более 300 метров. Да? Вот эти конструкции надо было бы проверять еще на период постройки, а не только на период эксплуатации. Ну, конечно, для этого нужны иные нагрузки. Так, вот здесь подходящая была бы карта один раз в 100 лет. Кроме того, у нас в ряде случаев объекты начинаются, а затем их ставят на консервацию. Вот объект не доведенный до конца, когда конструкция работает еще не в системе, а отдельными блоками, они весьма уязвимы. Поэтому, если мы имеем дело с таким объектом, то перед консервацией надо было провести определенные мероприятия, чтобы объект не развалился даже в очень сильной Ну вот это тоже для этого может быть карта столетняя, может быть использована. Ну что касается карты на 500 лет, то она у нас используется и в этих аспектах, о которых я говорил, сейчас записано, для сооружений на дорогах 3-4 категории или на городских дорогах районного значения. Там много объектов, это очень многочисленные объекты. Ну вот, это нормальный уровень обеспечивается сейсмостойкость этих. Если говорить о карте 1000 лет, то мы применяем это для сооружения дорог более высокой категории. Вторая там и более высокие категории сегодня расписаны по дорогам. Но там, конечно, значит, нужно повышенный вес, значит, вот это будет 1000 лет. Дальше у нас вот этот вот разрыв от 1000 до 2000 лет. Значит, по известным объектам за рубежом, самым ответственным транспортным назначением, там поднимается вот этот период примерно от 2 до 1500 лет, 2000 лет, где-то максимум 3000 лет.
При создании карты общесмического ранирования мы можем сделать, вы говорите, 3 карты, нам ничего не мешает сделать их в принципе 10.
33.
33. Нет, то есть ваше. Смотрите. Точно так же, как и дробный балл, мы можем нарезать хоть до одной сотой доли, другое дело, только физического смысла в этом не
будет.
Мы бы хотели узнать, что вам
нужно. Я конкретно говорю. Если коллектив товарищей, который занимается ОСР, пойдет вот по этому направлению. То есть не будет просто углублять все карты, они требуют три карты, которые, значит, существуют. Но их нужно, значит, расширить. То есть дать еще карту на 100 лет, дать карту на 2000 лет, дать карту на 3000 лет. Вот я написал вам письмо, да. Мы найдем применение этих карт. Что это нам даст? Это нам даст возможность, так же как углубление карт, практически оптимизировать комплекс антисейсмических мероприятий для широкого спектр различных сооружений, потому что так по надежности, так и по экономичности. Потому что мы не будем вкладывать средства защиты тех объектов на 5000 лет, которые этого не требуют. Значит, тут есть определенные понятия. Вместе с тем мы будем взять, значит, выгоды в надежности, где-то выгоды в экономичности, а в результате получится более оптимальное распределение ресурсов с достижением тех целей, которые значит, стоят. Вот что я, собственно, хотел сказать.
Спасибо. Ну вот по количеству карт любое, неограниченное, дробность любая. Другое дело, какой физический смысл будет в этом дробном бале одна сотая. Мы можем порезать, поскольку это цифровая, по сути, модель, им можно настрогать на нужные толщины элементики. Другой вопрос. Вот то, что мы хотели бы от вас услышать от людей, которые проектируют. А что вам на самом деле надо? Потому что вот мы, как геологи, геофизики, на наш взгляд, мы не проектировщики, но на наш взгляд, вам необходимо учитывать спектральный состав, вам надо знать, какие ускорения, на каких частотах, с какой вероятность, вроде бы, как нам кажется.
Отвечу на вопрос, если там вопрос. Ну, конечно, нам нужны не только параметры колебаний грунта, причем нам нужны в виде ускорения, скоростей, так и перемещения. Все это используется при проектировании, ну, по крайней мере, наших объектов используется. Но, конечно, нам нужны и спектры сейсмического воздействия на сооружение. Да, нам это нужно. Но меня немножко тревожит.
На сооружение.
На сооружение. То есть на селектор. На сооружение. Это не спектр для фурье, для колебания. Да. Это спектр воздействия на сооружение. Но меня тревожит несколько вот что. Когда мы говорим об акселерограмме, когда мы говорим о спектрах, связанных с отдельными землетрясениями, надо иметь в виду, что это речь идет о воздействии конкретного события на сооружение. Но землетрясения никогда не повторяются. никогда не повторяются. Поэтому если мы ограничимся расчетом на одну акселерограмму или на один спектр, связанный подчинен от этой акселерограммы, мы поставим себя в такое, знаете, не очень хорошее положение. Это не гарантия того, что следующее землетрясение не выйдет за пределы этого спектра. Или акселерограмма не выйдет за пределы той акселерограммы, которая была взята в расчет. Поэтому, значит, мы считаем, что нам надо иметь дело с нормализованным спектром. Не просто спектром, связанным с отдельным событием, а нормализованным является огибающим. То есть мы берем 100 землетрясений, 100, и делаем для каждого вот эту вот, так сказать, спектр воздействия на сооружение. А потом огибаем все это. Это получается вот вещь, связанная с повышенной надежностью. Вот так и надо делать.
Вот как раз мы думаем о том, что Институт физики Земли – это организация, которая вот эту часть, именно гибающую, то есть не уникальный анализ акселерограмм, это ближе к… это физика Земли.
Но таких уже исследований, я не знаю, десятки, если не сотни, опубликованы в разных странах по подбору огибающих.
Но дело в том, что есть региональная специфика. И нельзя огибающие одного региона использовать при расчетах в другом регионе, потому что вот в уравнении максимического поля коэффициенты имеют явную региональную зависимость.
Не знаю, регионы состава и данные соотношения. Нельзя. А если спектральный состав сходится, и данные сходятся, то почему? Вот то, что сказать действительно, вот эта огибающая, она обеспечит безопасность.
Хотя бы прокомментировать, то есть первое течение. Я с вами совершенно согласен. То есть, когда говорится спектр, потом когда говорится спектр, то это шарты и выражения. Имейте в виду ровно то, что вы сказали. То есть, естественно, что землетрясение это есть некий случайный ансамбль, возможно, реализации. Вот, а дальше, так сказать, необходимо считать, ну, это как не столько огибающий, сколько мат ожиданий и ее дисперсию. Ну, в общем, это уже...
Ну, я для простоты.
Да, ну, и для простоты, и для простоты. Ну, мы с вами договорились, да.
Все, это уже в общепринятии. Да, ну, это как бы...
Ну, в основном, как правило, сейчас заложен механизм, там есть фраза о том, что в случае наличия обширной и достоверной информации возможно применение региональных моделей воздействий, через спектр, но здесь региональный. Вот. Поэтому здесь
записи есть.
Если есть,
да? Да, Геннадий Сергеевич, у меня такой вопрос. То, что вы сейчас озвучили, это безусловно все надо обсуждать и более подробно там. Вопрос вот какой. Понимаете, можно сделать там и 6 карт, и больше карт, дело не в этом. Вот в комплекте 2012, то есть, да, 2012, была 100-летняя карта. Вот что бросалось сразу в глаза. Если вытянуть Курилы Камчатку, то согласно этой карте, с вероятностью, превышающей 50%, не более, не намного, но превышающей, то есть некая как бы уверенность у нас есть. Сейсмичность ни в одной точке на территории страны, кроме Курил-Камчатки, не превышает 7 баллов в течение 50 лет. Если мы возьмем любой 50-летний отрезок нашей, так сказать, известной нам истории, опять же выкинув Камчатку, то где-нибудь на территории нашей необъятной родины мы получим за 50 хотя бы разок и 8, я думаю, что и 9 баллов. Вот вы правильно сказали, что, скажем, одна акселерограмма, грубо говоря, может быть просто не точна для данной вот какой-то, для будущей конкретной ситуации. Но с таким же, с такой же степенью достоверности вот эти наши карты, которые мы строим, мы можем считать их там в десятых балла, там с шагом там в какой угодно промежуток времени, они с такой же достоверностью могут ошибаться. То есть, в конце концов, верны наши карты или не верны, мы можем на момент выпуска, любая из карт ОСР была более или менее правильной. Но только будущее покажет, ошибаемся мы в ту или в другую, кстати, сторону. Не проще ли тогда вместо того, чтобы крутить вот эти многочисленные нормативные карты, грубо говоря, прописать в своде правил, что в качестве вот исходной мы берем, допустим, 500-летнюю карту, а для вот там недоделанного объекта, как вы сказали, если я правильно употребляю это выражение, мы берем там, грубо говоря, половину воздействия вот от этой карты. Мне кажется, что тот степень возможной ошибки и в том и в другом случае будет, наверное, близка.
Нет, ну, не надо в крайности бросаться. Вот даже в наших СП, кстати говоря, я старался красной нитью пропустить такую мысль, что когда мы имеем дело с землетрясением, то там много чего внесено. И как надо считать характеристики грунта, там, и материалов, и как надо считать очаги землетрясения по глубине и так далее. Да? У нас все время исполнители идут, то ли сейсмотектоники, то ли грунтовики. Значит, они не понимают почему-то, что нужно исходить не из крайностей, а из средних вещей. Из средних вещей. Вот, например, если мы говорим о микрорайонерной площадке строительства, берем там свойства грунтов. Как, естественно, поступает инженер, который прочнист, который занимается прочностью фундамента? Он берет самый слабый слой. И по нему определяет характеристику основания. А как должен поступать тот, кто занимается сессией микрорайонера? Он должен исходить из средней характеристики всего этого пирога. Потому что волна идет по всему пирогу. И скорость ее определяется не тем, как она проходит самый слабый слой, а как она весь пирог проходит. Ну, таких примеров вообще куча, понимаете, в том числе по глубине очага, в том числе по Босфору Восточному, то есть по Керченскому переходу. Значит, у нас везде эти работы идут. Берут, скажем, оценивают сейсмичность участка строительства этого перехода. Значит, посмотрели, какие у нас имеются очаги по глубине в этом месте. Ну, допустим, от 5 километров, есть мелкий очаг. До 40 километров. И берут, значит, магнитуды какие. Ну, допустим, там магнитуда там 6,5, например, да? Но эту магнитуду привязывают к самому мелкому очагу.
Почему?
А вот почему? А вот берут, так и делают. Вот почему? Я им говорю, а вот почему вы это делаете? Когда вы увязываете самую большую энергетику,
Так не делается. Я о другом
говорю. Так вот я говорю, что это все, то, что вы говорите в отношении оценок, в принципе, это правильно. Поэтому мы должны иметь определенные гарантии и относиться к этому с известной осторожностью. Вместе не бросаясь в крайности, не ставя проектировщиков, строителей в безвыходную ситуацию. Вот что мы делаем в отношении объектов первой категории сейсмоскопности. Значит, мы ушли от этих ответственностей. У нас другой подход. Мы исходим из того, что обеспечиваем предельно допустимый риск. Так вот, для сооружений, где предельно допустимый риск может быть самый маленький, как мы делаем? Мы делаем так, что берем две карты, не одну используем, а две, и ставим границы допуски, да? Вот от 2000 лет до 3000. Вот мы берем в этом интервале. А уточняется еще не методом ВАСО, вероятностной оценки сейсмической опасности, а детерминированным методом. То есть берем все очаги в радиусе 100-150 километров с их магнитудами, с их глубинами. Считаем по макросейсмическому полю, конечно, с региональными коэффициентами. Считаем на нашем объекте, какая будет детерминированная оценка. Если она попадает в этот вероятностный интервал, тогда хорошо. Если детерминированная оценка выскакивается от интервала, мы берем вероятностную оценку. То есть подход тут будет не один, а такой комплексный подход. Для чего? Для того, чтобы все-таки как-то нам не сделать крупных, больших ошибок в оценке воздействия. Вот примерно так. А то, что вы говорите по поводу там, Камчатки, Курил,
Я как раз не говорю про Камчатку.
Но мне кажется, насколько мы делали оценки, скажем, для Владивостока, там и так далее, семибалльные могут быть вполне, в том числе и в Владивостоке. Потому что, когда делаем мы оценку, не надо ограничиваться нашей территорией. Надо смотреть еще и акватории. Там есть логи, очаги по дном Японского моря и так далее. Вот когда все это посмотреть, то получается, что столетняя повторяемость дает все-таки в ряде случаев необходимо перед нами ставить вопрос о том, чтобы посмотреть, где постройки, будет ли сооружение, удерживать эти небольшие землетрясения, но они сами по себе слабые объекты.
Но ведь, вообще говоря, балл, эта штука достаточно с инженерной точки зрения, она, скорее всего, должна быть привязана к сооружению, потому что вот конкретное место. Возьмем два разных сооружения. Одно и то же воздействие вызовет то, что мы опишем 7 баллов для плотины, и что-то совсем другое, скажем, для небоскреба, потому что у них разные собственные частоты. Если мы все время говорим, вот баллы, нарезать баллы, какая детальность, вот опять на интуитивном инженерно-геологическом уровне, казалось бы, что нам надо от этого обобщенного балла, это как у нас ранирование, инженерно-геологическое ранирование оценочное, где баллы хорошие условия, средние, плохие. Но на самом деле одно дело, когда плохие из-за того, что там землетрясение то же самое, другое оползни. И совершенно по-разному вся жизнь этого участка будет.
Может быть, интенсивности магнитного воздействия.
Может быть, гидропроект.
Подождите, плавность – это интенсивность внешнего воздействия на сооружение. То есть это характеристика, это данные.
Это не интенсивность, в том-то и проблема. Это
интенсивность.
Балл нельзя измерить.
Это самокупное описание по набору признаков. Вот,
они привязаны между
все собой. Шкалы, включая
Шкала – это не только макросейсмическая часть, где увязаны повреждения таких там объектов, потом заражения, инфекции. Это одна часть шкалы. Исторически она была первая, но потом она была дополнена инструментальной частью. В этой инструментальной части шкалы как раз прописаны ускорения, скорости. А потом она там инструментальная часть выполнялась на перемещение. Вот эту сторону мы и берем для проектирования. А вовсе не макросейсмическую. Макросейсмика нам нужна в некой степени. Только тогда, когда я говорю третий СП на оценку возможных повреждений. А для проектирования нам она не нужна.
Смотрите, имеет смысл, чтобы все выступили и обменялись.
Давайте все выступят, а потом уже.
Можно я замечание выскажу? По-видимому, сейсмические воздействия как характеристика природных условий, некоторые площадки, это совсем не то, что сейсмические воздействия приняты для проектных основ сооружения. В частности, при двухуровневом проектировании ПЗ очень часто назначается владельцем, заказчиком, исходя из экономических соображений, исключительно. Вся ответственность лежит на него, хотя природные условия могут не подтверждать. И это довольно важно, особенно для сооружений невысокой категории сейсмостойкости, поскольку мы применительны. Катерные станции, таких сооружений большинство, сооружений первой категории там по пальцам уже пересчитать. Соответственно, это существенно удорожает проект. Это первое замечание. Второе замечание. Что касается принятия некоторых унифицированных спектров. Ну, на мой взгляд, все-таки документы. СП следует указать метод получения. Ну, в частности, скажем, в недрах американской ядерной комиссии давным-давно создали убеждение, что этот спектр должен быть представлен так называемым духовой. Этот спектр с равной вероятностью превышения культуры. Проект готовится на основе этого спектра. И именно он является основой для выполнения анализа реакции площадки, то, что мы стремимся называть микроэнергией. Так вот, по результатам изучения реакции площадки принимается уже не средний спектр, а огибающий спектр, как простейший консервативный случай. Я согласен, что под каждый сарай нельзя иметь свой спектр и соответствующий акселератор. Это второе замечание. Теперь третье замечание относится к предложению относить воздействие к самому слабому слою площадки. Довольно спорный вопрос. Слабый слой с точки зрения какого воздействия? С точки зрения непрогнозируемых или уверенно прогнозируемых больших осадок, с точки зрения разжижения или с точки зрения ускорения? Ну, в общем, известно, что при высоких ускорениях нелинейности существенно уменьшает несколько десятков процентов. Так что это тоже спорный вопрос. Что мы хотим получить? Ускорение спектра? Тогда слабый будет наоборот нам в пользу. А если мы хотим получить осадки небольшие, да, тогда он является слабым. Ну и в конце концов, конечно, документ должен быть гармонизирован. Многое сделано в мире, на самом деле, в МГТ очень много разумных решений. Там, может быть, мало конкретики, но сама идеология, сама методика, она, конечно, подходит не только к этому станции, но и для гражданских сооружений, массовое строительство. Это просто вот рассуждение на первый раз.
То, что огибающие, а не конкретно акселерограмм, наверное, это так. То, что огибающие, да, это на самом деле принято, по-моему, в основных всех странах использовать огибающие. Требования NRC, на которые вы ссылаетесь, но NRC, Nuclear Regulatory Commission в США, который занимается атомной станцией, она, да, там считается лидирующим по тщательности проработки. В силу понятной всем спецификам. Но здесь имеет смысл, наверное, рассматривать вот весь спектр сооружений, то есть от такого массового строительства до уникальных. И вот то, чего мы пытаемся сегодня сделать, мы пытаемся понять, как нам построить нашу работу, чтобы мы могли обеспечить проектировщик, у вас нужна информация для ваших будущих документов, потому что, ну, скорее всего, их СНИСКИ, которые будут продолжать эту работу, будут появляться какие-то новые мысли, в том числе по гармонизации с тем же самым Еврокодом.
Я могу уверенно сказать, что проектировщики в атомной отрасли используют БАМ, категорию исключительно, номинальные смыслы. Если, скажем, 6 баллов. 2 каких-то устройства, если 7 баллов, 3 каких-то устройства. Ну, не более того.
То есть практически для проектирования у вас
абсолютно нет. Более того, это затрудняет взаимосвязь с атомными нормами, которые тоже требуют актуализации. Давно.
Так.
Ну, знаете, хотел бы, значит, что добавить. Вот, действительно, наш центр, он является, в общем-то, таким особым специализированной организацией, которая выполняет изыскания для гидроэнергетической отрасли. И, но помимо изыскания мы еще занимаемся и расчетами, расчетным обоснованием, в том числе расчетами сейчас на стойкости. Значит, вот действительно у нас есть в действующем на сегодняшний момент СП раздел гидротехнические сооружения, в котором предусмотрены прописаны методы расчета сооружений, значит, и условия, требования к расчетам. Ну вот у нас выделяются объекты первого, второго, третьего класса, так сказать, ответственности и объекты гидротехнические, которые не входят в состав напорного фронта. И, значит, вот в этом СП у нас прописано требование, которое, в общем-то, значительно отличается от старого СНИПа 2781, в том, что первые и вторые классы ответственности сооружения должны рассчитываться по динамической теории на акселерограммы. И лишь третья категория ответственности, или те, которые не входят в состав напорного фронта, их можно считать в линейной спектральной теории. Ну, вообще, принцип наш заключается в том, что мы всегда рассматриваем сооружение совместно с основанием, потому что, ну, часто у нас бывает так, что плотины большие, гравитационные, тяжелые, стоят на нескальном основании, либо плотины из грунтовых материалов сложены. И такие, конечно же, системы, они требуют учета нелинейных, нелинейного поведения материалов, значит, рассмотрение возможности разжижения тела плотины или основания. И, конечно, в таких условиях мы не можем применять линейную спектральную теорию, мы как бы используем, так сказать, прямую динамический метод. Вот по акселерограммам или по, значит, учитываем ансамбль акселерограмм, который нам задают наши, так сказать, специалисты, сейсмологи. Вот. Что касается интенсивности воздействия, то здесь вот я с Михаилом Игоревичем согласен. У нас действительно даже поэтому на этот счет выпущена статья в 12-м номере юбилейном гидротехнического строительства по поводу того, что действительно интенсивность воздействия, которая в баллах измеряется, она привязана к степени повреждения сооружения, а на одной площадке сооружения могут быть действительно разные.
Кажется, наконец начала работать скайп. Так, когда микрофон включите.
Включено.
Коллеги, здравствуйте все. Извините, что наша техническая часть заставила вас все это время быть вне связи. Да. Пожалуйста, продолжайте.
И ожидаем мы от специалистов-сейсмологов, значит, именно воздействий, ну, чаще всего, которые задаются акселерограммами, значит, от геофизиков мы, значит, требуем определения динамических характеристик материалов, основания или сооружения. И, ну, собственно, то есть в любом случае учет основания, учет свойств основания, значит, каньонный эффект поверхности основания, который может быть вполне не горизонтальный, также залегание слоев тоже может в основании присутствовать, тектонические зоны. Вот. Это все, конечно же, оказывает существенное воздействие на результаты расчета сооружения на сейсмическое воздействие. Вот. Ну вот, собственно, такая наша позиция.
Итак, вопрос. Что надо? Вот какая информация вам нужна? Вы описали в целом,
да,
ситуацию. Замечательно. Нам надо понять, вот что мы пытаемся сделать. Мы пытаемся составить для себя техническое задание, что нам надо сделать в следующие скромно 10-15 лет. Ну, реально, это может быть звучит забавно, но на самом деле, вот то, что мы сейчас обсуждаем, это что нам придется сделать следующие 10-15 лет, потому что когда мы говорим, скажем, вот почему-то до сих пор никто не произнес слова «сильное движение», потому что, скорее всего, нам надо накапливать данные по сильным движениям, и это займет долгий период времени. И на самом деле наше ожидание, что вы скажете, вот, окей, сегодня вы можете жить вот с такими-то данными, скажем, с картами ОСР, 2016, неважно, без цифр, но вот с картами ОСР в баллах макросейсмической шкалы. Но при этом мы намечаем план, каким образом будет идти миграция в дальнейшем. Потому что есть целый ряд вопросов, на которые нам надо ответить. Какая информация нужна для каких объектов? Потому что, наверное, для массового строительства это одна информация, для уникальных это может быть дополнительная. Исходные данные. Нам надо балломатросейсмической шкалы, или нам надо ускорение скорости перемещения пиковой, ну то есть то, что в американской терминологии это PGA, PGV, PGD. Соответственно, это нам надо. Какие грунты нам надо использовать? Обсуждали какие-то. Средний грунт, как некое ну, теоретическое предположение, или скальный грунт. Скальный грунт, дальше вопрос, который Сергей Андреевич отметил. А если его нет, то как мы подходим? Это тоже будет абстракция. Получается так. Как нам выстроить дальше цепочку ОСР, ДСР или УИС? Не всегда надо делать детальное сейсмическое сканирование, можно сделать уточнение исходной сейсмичности. И СМР. А какая методология СМР? Потому что сейчас получается, вот Демон Сергеевич рассказывал про документы, которые готовят для оценки сейсмической опасности для транспортных сооружений. У меня вопрос риторический, на него не надо отвечать. А чем сейсмическая опасность для транспортных сооружений отличается от просто сейсмической опасности? Потому что если она есть, то вероятностный подход или детерминистский. Вот поскольку нам удалось наконец подключить наших коллег из разных мест, Сергей Перетокин. Слышно, Сергей? Сергей. Да? Так, можно звук увеличить?
Увеличиваем. Да.
Вы знаете,
вот можно
показывать, что... Раз.
Да,
раз.
Слышно.
Да. Сейчас. Если можно, мысли по поводу... Как раз Сергей делал расчеты.
Если позволите, я тогда пробегусь сразу по нескольким основным позициям, в принципе, проблемы. Не только вероятность, но и принцип. И связи с допишем.
Громче, Сережа.
Так, хорошо. То есть, прежде всего, данная проблема, она в себя включает широкий спектр как фундаментальных задач, так и прикладных. Но в любом случае, что бы мы ни пытались решить в рамках этих работ, у нас ключевая задача, это чтобы данными кабелями дальше было удобно пользоваться при сумстойком проектировании и дальнейшем использовании для строительного комплекса. А соответственно, все желания, прежде всего, должны высказывать наши уважаемые проектировщики. Но для того, чтобы было полное понимание, то есть мы, как сейсмологи, должны вам предоставить тот набор вариантов, которые мы можем действительно сделать. И в какой обозримой перспективе. Соответственно, эти у нас наборы есть, мы можем их потом далее уже обсуждать. Это первое. Ну и учитывая, что если мы будем переходить к другим величинам, к пиковым ускорениям, либо к спектральным характеристикам, в любом случае будут переделываться те разделы нормативных документов, это вытекает, собственно, которые задают именно из сейсмических воздействий сейсмические нагрузки, позволяют пересчитывать. Ну и, соответственно, все эти работы должны вестись в четкой и в достаточно тесной связи с разработчиками данных нормативных документов. Это буквально то, что касается некоторых организационных моментов. Плюс никакие работы у нас не могут начинаться без конкретного технического задания, согласованного обеими сторонами. Под сторонами я подразумеваю как проектировщиков с одной стороны, сейсмологов с другой стороны. В противном случае мы ни к чему опять не придем. Каждый сейсмолог начнет развивать свое направление, а конкретное итоговое, скажем так, продукта, который нужен всем, мы не получим просто. Ну и касательно, собственно, технологии ОСР. То есть, мое личное мнение, что необходимо, конечно, стремиться к корректированию в качестве нормативных и пиковых ускорений, скоростей, амплитуд общего спектра реакции и так далее. Но при этом отходить, исключать расчет баллов микросейсмической шкалы тоже нельзя. Это необходимо хотя бы для того, чтобы сопоставить получаемые результаты именно с макросейсмической статистикой. Ну, в принципе, в расчетах, именно при моделировании общего сейсмического районирования, именно карт построения, необходимо закладывать возможность получения широкого спектра характеристик скоростей и пиковых ускорений. Какие из них станут дальше нормативными, это уже второй вопрос. Но для того, чтобы именно проверять адекватность моделей, расчетов на основе эмпирических зависимостей региональных и так далее, то есть нужно закладывать максимально большой набор рассчитанных величин. Кроме того, как уже было сказано, что какие-то из них дальше в качестве вспомогательных карт или материалов будут использованы для особо ответственных объектов. Какие-то, которые нормативные, станут, они будут использоваться для всех объектов и так далее. То есть, в любом случае, с этим перечнем необходимо определяться. Ну и поднимался вопрос о возможности и необходимости построения региональных спектров динамического усиления. Тут я принципиально не могу согласиться. Это все равно, что для одного региона задать сейсмическую опасность одним общим баллом. Это будет средняя оценка, средняя температура по больнице, которая, в принципе, не будет давать реальной картины. И только мы получим то же самое, что в действующем СП. Какие-то осредненные кривые, которые ничего не имеют с реальной картиной. Феликс Владович Аптекаев, он очень хорошо эту тему изложил в своих работах, достаточно хорошо понятно. Но, в принципе, то есть именно сами подходы к моделированию, которые сейчас есть, и программные продукты, позволяют уже на данной стадии рассчитывать именно и в спектрах реакции, и картировать эти спектры реакции. На выходе мы будем, грубо говоря, для каждой точки карты получать набор спектральных характеристик, спектров реакции, ускорения скоростей, пиковых скоростей. Как их дальше уже визуализировать? Либо это будет GIS-система общедоступная, либо это будет набор карт, которые позволяют на, скажем, фиксированных частотах, на фиксированных периодах колебаний получать значения. Это уже как будет удобно дальше для массового использования, надо определяться. Но в любом случае, даже если будет на выходе большое количество карт нормативных, на которых картированы различные физические величины, характеристики, это не проблема. Лучше, когда избыточная информация полностью закрывает вопрос, чем когда не всегда квалифицированные специалисты начинают интерполировать эти значения в необходимые области повторяемости или другие. То есть поэтому, когда речи говорят, что слишком много карт, это плохо, это не так. Посмотреть хотя бы американские нормы. Там очень много карт. Главное, чтобы они были четко увязаны. Так, ну и уже о том, о чем спрашивали, в любом случае, в самом начале, когда будем определяться, какие все-таки будут подходы, вероятности, детерминистские, конечно, я за вероятность, они наиболее адекватно, по-моему, в данной ситуации отражают разные уровни сейсмической опасности для объектов различного уровня ответственности. Но в любом случае необходимо сразу закладывать понятную, прозрачную систему перехода от общего сейсмического районирования, от расчетных характеристик, дальнейшего их использования при сейсмическом микрорайонировании. То есть в противном случае получится, как сейчас, очень широкий спектр возможностей для спекуляции, для занижения балла, в основном это используется, ни разу не будет, чтобы для завышения использовать. Если это не будет процедура четко прописана, точнее, хотя бы возможность ее заложена сразу, то ни к чему хорошему тогда не приведет. На стадии сейсмического микрорайонирования все это будет сводиться на нем, все наши усилия появятся. Ну вот, собственно, то, что я хотел сказать по общему сейсмическому районированию и касательно системы сильных движений. Это необходимая система для того, чтобы получить адекватную информацию для именно построения модели затухания региональных. А без этой информации все наши зависимости будут очень осредненные. Мы можем их использовать, задавая очень широкий вероятный разброс значений. Ну, соответственно, карты наши будут, их точность не так велика. Чем больше у нас информации по сильным движениям, тем более однозначные оценки мы сможем получать до определенности. Задача эта достаточно сложная, кропотливая, долгая организация из такой системы, поэтому это не тема данного заседания.
На самом деле, подготовка такой системы — это тема данного заседания. Одна из тем, да.
Подготовка — это необходимость этой системы, а детали ее организации — это задача специалистов, которые этим действительно занимаются. Ну, то есть под каждую задачу, когда будет техническое задание, необходимо будет формировать свой рабочий коллектив и рабочую группу. И все материалы этих исполнителей должны сходиться в итоге в рабочую группу и обсуждаться вот так же онлайн достаточно продуктивно. Валентин Иванович организовал такую систему при работе над картами ВОЗ-2016. Она показала свою эффективность. То есть если каждый будет опять вариться в своей, скажем так, закрытой системе, решая какую-то узкую задачу, опять это все очень сильно затянется. Ну вот, собственно, все, что я хотел сказать. Есть еще соображения по региональным нормативам, но я думаю, это было говорено гораздо лучше. Все, спасибо большое за внимание.
Спасибо. Еще есть, Белгарин, у вас есть какие-то мысли?
Ну, как я в основном согласна с Торисом, то есть мы сказали вот все. Я бы хотела добавить еще, что вот, конечно, на физические вещи, какие-то построения и так далее, это, конечно, вещь, потому что мы исходим...
Вас почти плохо слышно, Олег, если убрать видео, я снять только звук, не будет лучше.
Да, она может убрать. Или наша.
Белгарин, попытайтесь отключить видео, потому что видео пожирает спектр. Да, и тогда, наверное, лучше будет слышно. Говорите, пожалуйста.
Вот я
хоть
был ладно.
Да, хорошо.
Ну, я говорю, что я согласна с тем, что говорили, мы тоже это обсуждали. Я хотела сказать по поводу вот
прервалось.
Алло.
Если позволите, я буквально по словам скажу, о чем мы с ней разговаривали.
Микрофон говорить. Давайте вкратце, потому что мы пытаемся сейчас уже завершать обсуждение. Кратко сидеть.
Хорошо, понял. То есть основная идея, которую Белогорелова хотела донести, это то, что в нормативных документах необходимо четко прописывать именно региональные возможности составления региональных стандартов. Учитывая то, что у нас очень большая неоднородная территория, то, что в одном нормативном документе очень сложно учесть все особенности именно всех регионов. И это надо отдавать именно на разработку местных региональных специализаций, не противоречит федеральным.
Вот здесь мы вот здесь быстро обменялись, это не бесспорная позиция. То есть сбор данных региональных, это региональная задача. Но методология, она должна быть единой. Не может быть региональная методология, потому что просто она не может быть.
Методология.
Я думаю, что мы вряд ли решим сейчас этот вопрос.
Да. Значит, смотрите, вот важно, чтобы эта работа шла по совершенствованию методов получения оценки химической опасности. С учетом того, что будут делать проектировщики. Как будут меняться своды правил по проектированию сейсмоопасных регионов. Такое ощущение, что вот то, что все согласны на этом этапе, если я правильно понимаю, поправьте меня, если это не так. То, что оптимально, чтобы было и карта общесейсмического районирования в баллах макросейсмической шкалы, и на этой или около этой существующей основы, чтобы начиналась разработка новых карт в физических величинах, которые, наверное, могут быть вероятностные, может быть, нет информации о возможных огибателях, работ по созданию сети сильных движений. И, скорее всего, здесь надо задействовать и возможности субфизики Земли, еще раз, той части, которая касается оценки общей физической закономерности, которая позволит выходить на те параметры ускорения скорость перемещения, при том, что даже данных фактически пока недостаточно. И, скорее всего, это надо делать, вот увязывать то, что делается у вас при разработке, при актуализации СП, чтобы из вашего существующего СП вырастало что-то новое. Нельзя идти, скорее всего, по пути революции. То есть выбрасывать то, что было сделано раньше, до основания потом.
Новый документ. Параллельно можно развивать документы, помогать актуализацию.
И важно, чтобы... Очень важно, чтобы при вашей разработке документов, как мне кажется, вы учитывали мнение других участников процесса, потому что, как у изыскателей, мы сейчас идем по пути, мы пытаемся консолидировать наши позиции, чтобы у нас не было споров, которые могут быть споры, но они споры, которые должны разрешаться внутри. Они не должны быть антагонистические споры, это должны быть споры, как лучше добраться до истины. И я могу сказать, что вот работа, которую Валентин Иванович начал, Валентин Иванович, лет 25-30 там назад, когда?
60.
Ну, несколько лет тому назад, много-много лет тому назад. Мы видим вот карты ОСР 2012, там были разные точки зрения, там была критика, но после чего шла большая работа, в которой все принимали участие. Сколько раз Сергей пересчитывал перетокен, можно сказать, Александр Леонидович потрясал, насколько я понимаю, Камчатка последний раз уточнилась у него на кухне.
Нет, не на кухне, в комнате.
Слишком
маленькая кухня, чтобы уточнять там Камчатку.
Это шла большая работа по согласованию позиции. И при разработке документов по проектированию обязательно надо учитывать позиции людей, у которых есть несколько отличных точек зрения. Герман Сергеевич активно возражал против введения, это было в вашем 2012 году, когда?
Я никто не спрашивал, поэтому не могу.
Но ваше письмо я лично передавал Сергину.
Я возражал не по поводу карт, а по поводу СП.
Я и говорю по поводу СП, да?
Не по поводу карт.
Да.
По поводу карт я писал Путину в отношении КРЫ, что надо включать в карту КРЫ, да, срочно. Это да, потому что сделали так, что включили Крым, приняли Крым, вошел Крым в состав России, а потом выпускаем карту, где Крым украинцы.
Дайте политический вопрос сейчас.
Вы утвердили СП после того, как еще приняли
маленькую ремарку. Я вот просто докидал тут схемку, в чем стыковка. Вообще стыкование исходных данных по картированию и проектировщиков всегда осуществлялось в шкале. Вот шкала макросейсмическая, это как раз то, о чем мы говорили. Вот изыскание, результаты изысканий, все ускорения, вероятности и непосредственно сооружение, расчет сооружения, проектирование. Все это объединялось именно в шкале. Сейчас шкала, по сути, номинальна. Балл совершенно потерял какой-либо физический смысл в части проектирования. В части его основного смысла – это повреждаемость сооружений. Мы, по сути, встали на таком перепутье. Если мы уйдем от шкалы, то есть откажемся от допускаемых повреждений, да, в шкале что прописывается? Допускаемые повреждения и воздействия, которые вызывают эти допускаемые повреждения. И, по сути, мы вступим в противоречие с требованиями федерального закона. Мы уйдем от надежности, то есть обеспечения надежности, обеспечения прочности, как первого предельного состояния. У нас нет особого предельного состояния, которое бы допускалось, достижение которого допускалось бы при сейсмических воздействиях. Оно не описано. И по сути, если мы возьмем без понижения, без понижающих коэффициентов какое-то воздействие, мы будем получать в строительных конструкциях зоны перегрузки. Мы будем получать заведомо большие значения армирования, заведомо огромные сечения. И, скажем так, по результатам расчета получить недостаточную прочность мы не можем. это невозможно с точки зрения вот ГОСТов, стандартов, федеральных законов. Поэтому мы идем по пути снижения воздействия. Говоря о том, что вот мы получаем расчетное воздействие, да, оно действительно, то воздействие, которое мы закладываем в расчет, оно действительно ниже, чем то, которое мы ожидаем. Но мы получаем условия обеспечения прочности сооружения. Вот в чем дело. При этом в реальности мы говорим, что прочность сооружения при землетрясении не обеспечивается. Мы допускаем локальные повреждения, разрушения частичные, которые не приводят к гибели людей и к порче там ценного оборудования. Вот в нашей ситуации получается, либо мы все-таки должны сформулировать такое вот особое предельное состояние, которое позволит нам впрямую использовать те ускорения, которые вы нам дадите на картах ОСР, на них рассчитывать и получать. Да, вот у меня, скажем, в колоннах возникают трещины, да, или у меня перегруз несущих конструкций составляет там, 30, 40, 50% относительно основного состояния, не особых сочетаний нагрузки, а относительно основного сочетания нагрузок, я там на 40% увеличиваю несущую способность. Либо должен быть такой механизм, но этот механизм потребует переработки практически всех нормативных документов, которые у нас существуют, и по железобетону, и по металлу, и стандартов, и федеральных законов. Либо второй вариант, мы должны описать все-таки какую-то шкалу и дать систему понижающих коэффициентов к воздействиям, которые вы дадите. Тогда мы уже можем укладываться в действующие методы и подходы вот, проектирования несущих конструкций. Вот какой, по какому пути идти, вот, конечно, нужно определяться и решать, но пока на данном этапе путем корректировки одного нормативного документа вот, СП-14-13-330 мы этот вопрос физически не можем решить. То есть это должно быть как-то увязано с вашими документами или с документами уже более высокого уровня. Спасибо.
Можно сказать? Что-то не понятно. Зачем все относить к какому-то неандертальскому периоду? Ерунда какая-то. У нас там ничего нет. Критерий очень простой. Как ваши объекты выдерживают землетрясение, не выдерживают. Вот и все. Значит, если она выдерживает землетрясение, то нечего какие-то там значит, домыслы насчет предельных состояний и так далее. Значит, у нас совершенно понятная концепция, которая заключается в том, что при землетрясениях, если они не превышают расчетные силы, не должно быть обрушения сооружений, то есть наступление прочности, предел прочности, устойчивости. А в нашем случае еще мы лимитируем определенные амплитуды колебаний, чтобы ударов не было. Вот эти вещи все совершенно четко прописаны. И они дают возможность не только методами расчета, конечно, а методами еще дополнительных конструктивных мероприятий, которые, кстати, зависят на сегодняшний день, наверное, и дальше это разумно. Именно от баллов, потому что конструктивные мероприятия у нас регламентированы баллами, то есть повреждаемостью объекта. В зависимости от этого мы говорим, вот этот объект повреждается при таких-то баллах, нужно конструктивно усилить так-то и так-то. Вот если это в совокупности делать и то, и другое, то мы выходим на сооружение надежное и достаточно экономичное. Но только до того уровня, на который у нас задано воздействие. А воздействие должно определяться рисками, предельными допустимыми рисками. Вот и вся, собственно говоря, концепция. Спасибо. Поэтому я не считаю правильно сегодня увязывать вообще вопрос шкалы, инструментальной части, с теми параметрами колебаний грунта, которые берет проектировщик для расчета. Это разные вещи.
Это
разные вещи. Если мы сегодня возьмем ту часть шкалы, которую предлагает ФСЗ, где примерно в полтора раза увеличиваются параметры колебаний грунта, то мы без всякого обоснования, серьезно, с точки зрения повреждаемости объекта, должны будем вкладывать очень большие, особенно при 9 бальных районах. Если у нас сегодня там норм для строителя 4,1, то тут мы должны будем, допустим, 6.
Но это говорите о шкале, которая разрабатывалась под руководством
Федерского. Да, 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 да. Поэтому это разные вещи.
вариант, там можно эту табличку просто удалить и решить проблему, как вариант, один из возможных вариантов. Сергей Андреевич.
Да, спасибо, уважаемые коллеги. Я позволю себе, как я тогда слушал, чуть-чуть попробовать вообще включить. Во-первых, я всех попросил прежде всего не терять чувство юмора. Потому что, конечно, понятно, что все, что мы здесь обсуждаем, шкала, она по определению, что скоро она строится на характер, она по определению собой содержит массу или большой элемент лукавства. Все мы должны понимать. И все эти рассуждения насчет того, сколько как, какой период повторяемости. Никто не изучал толком статистики землетрясений, там Миша Робкин что-то пытался делать, но это же это такая вещь, мы все понимаем, как совершенно справедливо сказали. Да, возьмем, да, нигде не будет синебального землетрясения ближайших 50 лет, оно будет. Оно будет. И к этому нужно относиться спокойно и не пытаться найти какое-то решение, которое бы нам покрывало все ситуации. Природа так устроена, что этого не будет. Вся геофизика устроена так, все науки о Земле устроены так. Когда оценивают, допустим, запасы полезных ископаемых, запасы нефти, там такое количество коэффициентов с потолка берется, видимо, невидимо. И тем не менее, модель работает, потому что разделен процесс оценки запасов, да, и процесс затем принятия решения о разработке. В нашем случае принятие решения о строительстве или принятие решения о конструкции. Потому что на этом втором этапе уже действительно, как вы совершенно справедливо сказали, подходит к терминам риска, вводя функцию потерь. То есть в нашем случае там потери, связанные с пропуском цели, или потери с сложной тревогой, экономические потери. Это нормальная, отработанная методика, в ней нет никакого большого. Но это уже на стороне человека, который проектирует, который строит сооружение, на стороне органов власти, которые принимают на себя определенную ответственность в той или иной степени вероятности, идут на те или иные экономические риски. И, кстати говоря, объяснить это вообще-то органам власти было бы тоже полезной задачей. Что нет ничего определенного в нашем мире, особенно когда мы говорим о сейсмичности.
Абсолютно.
Вот, это раз. Второе, что очень приятно, это сказать, я просто все должны быть готовы к компромиссам. У всех есть какие-то свои представления о том, как и что. Но если мы хотим действительно согласованный документ на общую пользу, мы готовы, должны быть готовы друг другу где-то уступать. Вот, потому что у всех свое видение, конечно. Это первое. А второе, вообще, что с отрадой, вот, Михайлович, мне кажется, тут тоже там перекинулись меня словами, констатируем в общем наличие определенного консенсуса в плане того, а что нужно. Все понимают, что так или иначе нужна карта или там ГИС пуска рения. Так или иначе нужна карта или ГИС спектральных характеристиков, возможно что-то еще, но вот как это потом увязывать с баллами микросейсмической шкалы? Это вопрос отдельный, он требует научного обсуждения, здесь мы его не решим. Сейчас, конечно, ситуация абсурдная, потому что каждому баллу микросейсмической шкалы соответствует диапазон ускорений, эти диапазоны пересекаются, и переход в эту сторону неоднозначный, а на обратно вообще невозможно. Поэтому тут, не знаю, мое личное мнение, что надо бы все-таки идти от ускорения и приходить к баллам, но не берусь. Это научный вопрос, его требуется обсуждать, его должны обсуждать специалисты. Я не берусь сейчас. Значит, таким образом, вот как мне виделась бы дальнейшая работа, потому что, наверное, в основном цель, да, правильно, как бы священно-то было в том, чтобы понять, как мы дальше действуем. Итак, у нас есть задача сформулировать общее представление о том, какова должна быть концепция нормативного документа, в том числе, должно быть это одно из СП для всех, или мы делим СП отдельно транспортный срок. Это понять надо. Вот нет сейчас ответа готового. Нужно сесть и думать. Это первая должна быть задача, которую мы решаем. Вторая задача, это вот уже на основании решения этой задачи, требования к тому, какие именно характеристики нужны от КАР. И сюда же с этим смыкается задача. А каким объектом, вот, кажется, Сергей Анатольевич об этом говорил очень так детально, каким объектам какие характеристики нужны, да? И какие объекты требуют обязательных дополнительных работ по УИСу, по сейсмическому микрорайонированию, это тоже должно быть регламентировано, прописано четко, недвусмысленно, чтобы не возникало тут каких-то, это все-таки документ. Вот. Требуется ли потом регламентировать методику УИСа, это отдельный вопрос, я вообще затрагивал, честно говоря. Вот. Это вторая, грубо говоря, рабочая группа, вот перечень этих нормативных характеристик. И третья рабочая группа, которая должна начинать работать в параллель, не стоит оттягивать к тому моменту, когда первая закончит свою работу. Опять же, Сергей Анатольевич, как вы сказали, да, как, мне кажется, вы это говорили, что мы могли бы сформулировать, или кто-то за столом, я прошу прощения, не запомнил, кто именно это сказал, технологическое сообщество должно сформулировать как бы, как говорится, коммерческое предложение, но в данном случае просто предложение. Вот мы можем посчитать то, то, то и то, а вот это мы посчитать все равно не можем. И как мы можем посчитать? Это третье направление. И мне кажется, было бы целесообразно сейчас создать вот три такие рабочие группы, которые бы эту работу начали, да, и в какие-то, обозначить какие-то сроки. И ну вот с нашей стороны, как там Института физики Земли, это, видимо, координация деятельности этой третьей рабочей группы, вот, определенные наметки есть. И, ну, я могу сказать, что уже есть определенные представления. Конечно, сделан огромный опыт, опыт Валентина Ивановича, опыт вот, по составлению карты сейсмического программирования. Поскольку мы создаем все-таки принципиально новый инструмент, мы должны понимать, что мы находимся в новой парадигме, в новой концепции, когда от нас и требования к нам другие, и методы должны быть тоже в значительной степени новые. Ну, в частности, должны быть внедрены нормальные, наконец, расчетные методы. Тут есть определенная, кстати, терминологическая путаница. Вот говорят вероятностная оценка или детерминированная оценка. На самом деле путают часто вероятностную оценку. Но оценка, она всегда вероятностная, другой быть не может действительно. Да. И вероятностный подход к расчету. Может быть детерминистский расчет, но если он делается методом Монте-Карло на ансамбле возможных землетрясений, то это получается стохастическая оценка. Вот так работают американцы уже много-много последних лет. И это дает свои хорошие результаты под конкретные регионы, с учетом конкретных состояний. Сразу снимается много вопросов, связанных с тем, вот что такое слабый слой, на что мы ориентируемся, потому что мы берем действительно реальную пачку, берем какие-то региональные модели, насколько тут можно запередировать. Так, это вопрос обсуждения, сейчас мы его не решим. Но понятно, что это должны быть в значительной степени и новые методы, и новые подходы с большим, более широким привлечением таких вот физических и математических методов. Мы к такой работе готовы. Вот, мы ее предварительно обсуждали. Мы ее обсуждали в институте, мы ее обсуждали на уровне отделения наук и земли, с Александром далеко, в других местах. В общем, мы готовы создать такую рабочую группу.
Три группы. Первая, да. Вторая, третья.
Первая – это по выработке требований к нормативным документам.
Проектным нормативным или изыскательским нормативным, или того и того.
Ну, вы знаете, мне тут трудно судить, я не специалист. Наверное, именно эта группа должна решить, какой именно круг вопросов. Ну, в первую очередь, наверное, это вот к вам, с этим СМИСК, вопросы, вы не готовы ответить на этот вопрос сейчас. То есть, сколько СП, какие именно СП затрагиваются, и что нужно с ними делать? Делать снова вообще, или адаптировать существующие? Это вопрос, который вот должен быть решен.
Первая группа.
Это первая группа.
Да.
Вторая группа – это группа, которая в соавторстве из первой и из третьей формулирует этот перечень, конечно, этих характеристик, которые мы должны посчитать. Какие карты мы должны построить и в каком виде. Это должна быть эта карта или этот диск-калькулятор. Ну, тут, вот да. Что именно? Перечень характеристик. И третья группа, которая, собственно говоря, разрабатывает методики, подходы к расчету этих характеристик, опираясь на то, что сделано, предлагая новые варианты, вкладывая новые идеи и адаптирует это, и, соответственно, работает со второй группой в плане того, вообще, что можно посчитать разумные сроки с разумной точностью, а что не стоит вкладывать в документы, потому что смысла никакого нет, потому что не физично. Стоит нам там брать десятую долю баллов, ну и вообще стоит брать баллы или нет. Тут масса вопросов, да? То есть вот это должны работать параллельно, но с другой стороны, конечно, есть специфика. Я бы создал вот три такие рабочие группы.
Вторая, получается, что это совместное заседание первой и третьей.
Первая и третья, до известной степени. Но должны быть люди, которые это координируют. То есть должен быть координатор, человек, который вот...
И сильные движения.
Да, сильные движения – это отдельная большая вещь. Тут у нас нет, к сожалению, представителей технических служб РАН, которых надо очевидно привлекать.
Я им звонил, Маловичек, он не смог.
Ну надо, да, потому что это, конечно, их вахта, прямо скажем. Они определенные усилия предпринимают в этом направлении. Надо было узнать, что у них сделано. Они ставили эти станции, они закупали. Там проблемы определенные были. Ну, в общем, это без них обсуждать как-то некорректно, мне кажется, сейчас. Они все-таки основные игроки.
Не забывайте.
Нет, спасибо. Понятно. Большое. Понятно. Большое спасибо, да. Вот какое-то такое представление, не знаю, сформировалось. Я не знаю, сколько я
кажется. Может быть, мы так сделаем.
Мне кажется, вы забыли очень важные аспекты. Если можно сказать. Значит, мы сегодня говорили только об одном поражающем факторе, о вибрационном воздействии. Ускорение, другие параметры, колебательные, спектр, да, защита. Но в действительности те ущербы, которые получаются от землетрясения, во многих случаях более чем на 50% связан не с сейсмо-вибрационным воздействием, а с теми факторами разрушения, которые сопровождают, убеждают, предупреждают или следуют за
собственно, распространение сейсмичного. Вот это.
Вы имеете восходительные эффекты?
Да. Сейсмоползни разрывы грунта, прямые разрывы грунта, цунами, значит, вот это неправильно, когда мы говорим до сих пор, вот это СНИП у нас, строительство сейсмических проектов. Это не строительство, нехорошо прерывать.
На учет вторичных
мест. Нехорошо. Не знаю, может быть и будет. Ну, значит, тем более я прав, что этот вопрос надо рассмотреть и перечень тех норм, о которых вы говорите. Этот вопрос более весомый, во многих случаях, чем собственное вибрационное воздействие. Так как могли мы в этих трех СП это отразить? Вот это. Надо говорить, если мы говорим строительство в сейсмических районах, то это подразумевает весь набор поражающих факторов. Если же мы говорим о том, что нас интересует только колебательный процесс, тогда так и давайте говорить. Защита сооружения от сейсмо-генерационных воздействий. Вот и все. Так что мы делаем? Мы делаем вопрос капитально, да? Тогда давайте включим
один число документ, этих документов. Один документ не может быть всеобъемлем. Это разные части одной задачи. Здесь мы сейчас обсуждаем воздействие от вибрационных воздействий. Мы здесь это не обсуждаем...
Не решить вопрос. Мы же говорим о перспективе, а не сегодня
еще раз. Есть, когда идет расчет оползня, там может учитываться сейсмичность, но это другая часть изыскания. Точно так же, как
каждый процесс приносит.
Это не входит
в перечень тех поражающих факторов.
Входит, конечно.
Ну,
если
мы защищать,
но когда проектировщики проектируют, мы сейчас говорим о том, что надо дать им, чтобы они могли на современном уровне выполнять свою работу. Давайте, может быть, сделаем так. Вот, по-моему, разумно, по нормативным документам еще отдельно обсудим эту группу с НИСКом, подумаем, как увязать одно с другое. Обсудим ВФЗ плюс те, кто работал по ОСР 2016, обсудим вопросы физики. Дальше. Совместно соберемся для продолжения диалога, уже имея какие-то конкретные мысли вслух, положенные в бумагу. И при этом, если бы участники обсуждения могли направить в письменном виде свои предложения, соображения и так далее, это было бы тоже очень полезно. Направлять можно в аппарат Ассоциации инженерных изысканий в строительстве АИС, который уже дальше доведет до сведений всех участников, то есть Львовна. Ото всех собираем, всем без исключения циркулярно рассылаем. Вот так, наверное, и подойдем, и, может быть, где-то на вторую половину мая запланируем ориентировочно. Продолжение. Есть еще мысли,
Крым.
Вопросы, соображения? Раз.
Сейчас целая кампания по разработке и утверждению новых нормативных документов СП. И в частности, готовится СП по сейсмическому микрорайонированию ВФЗ.
Наверное,
Алешинская. Наверное, большинство в курсе этого дела. Значит, несмотря на наши всяческие усилия способствовать полной переработке этого документа, поскольку он по своей сути и по своей природе как бы улучшению не подлежит, пока что не очень удачный. Вот очень бы хотелось, чтобы и более широкое, так сказать, сообщество нас поддержало, потому что такое ощущение, что мы разговариваем с какой-то, так сказать, пустотой, обсуждая с ИФЗ эти проблемы, нас просто-напросто не слышат.
То есть, ну, реакция... Вы с Рогожиным или с кем?
Нет, с Алешиным.
Алешиным?
Алешин. Алешин. Ну, главным образом с Алешиным. Это его практически персональный продукт.
Знаете, я хотел бы сказать тут вот, если продукт. Да. Значит, ситуация такова. Ну, то есть, во-первых, конечно, надо попробовать что-то сделать, но надо понимать, мне кажется, следующее. В значительной степени вот эта идея возникла. Из того, что мы пытаемся сейчас в какой-то мере начать по-новому, с привлечением новых людей, весь комплекс. Поэтому я не знаю, мне трудно судить, я знаю, очень давно делается. Вообще, собственно говоря, полный договор уже завершен, насколько я знаю.
Нет, вторая редакция.
Чисто административная, а он уже там куда-то давно
ушел. Ну да, деньги выплачены.
Да, то есть, и тут я, честно говоря, просто, понимаете, на этой стадии, ну, можно попробовать, но просто здесь может быть сложно. Просто мы сейчас, вот мы, ну, вокруг ОСР разговор крутится, ну, вернее, более широко, ну, тем не менее, так, масштаб такой, ОСР, ТСР нашего разговора. Но вообще говоря, когда мы пройдем вот этот этап ОСР, да, поймем, что не то, что мы закончим эту работу, а вот буквально там через месяц-два, когда мы сформируем концепцию, можно будет пытаться думать, а как дальше к этому, к этой новой идее приделывать ДСР. Потому что понятно, потому что... Понятно, что если у нас будет нормативная карта в ускорениях, условно говоря, то и сейсмическое микрорайонирование будет совершенно другим. Ну, это будет просто
в целом, да. Вопрос о том, какие отрасли, в каком состоянии методическом и в техническом находятся. Потому что, скажем, вот в нашем гидротехническом закутке мы очень существенно продвинулись в этом отношении, и мы не навязываем свою методику другим, но предлагаем посмотреть с точки зрения здравого смысла на всю ситуацию. Просто для каких-то целей, для каких-то сооружений то, что мы делаем, достаточно там, может быть, сложное и не дешевое, не нужно. Но надо очень хорошо разграничить эти и потребности, и возможности, и четко поставить цели, четко поставить пределы применимости разных методов. Надо, чтобы изыскатели ясно представляли себе, что необходимо проектировщикам, и применяли для тех или иных, ну, так сказать, комплектов исходных данных для расчетов сейсмостойкости соответствующие методы, дающие адекватные результаты, которые можно не просто, так сказать, там получить, сдать и получить деньги за это, а дать оценку погрешности этим результатам. Тут тянется очень много разных вопросов. Но это вот очень серьезная здесь, работа.
Говоря о документе ПСМР, мне он активно не нравится, но при этом я исхожу из того, что сегодня с точки зрения достижения единства, согласия, не конфликта, пусть им заплатят деньги, пусть они получат. Главное, чтобы они принимали...
И вот об этом и речь. Никто не попытается на деньги.
При этом, то есть, мы... Вот наша позиция, Алиса, такая. И у нас нормально идет диалог. Собственно, директор института ФЗ включился в эту работу, чтобы какие-то шероховатости отдельные, которые есть, пытаться коллективно нам снимать, потому что мы за последнее время, я считаю, достаточно продвинулись далеко по ОСР 2016, по принятию. То есть мы обсудили, как быть с ней. Мы отправляем ее на экспертизу в Академию наук, мы направляем в Минстрой, Минстрой отправляет в Академию наук, Академия наук рассматривает, дает заключение, надеемся, что положительное. После чего одним приказом Минстрой переносит, дальше это с НИСКО мы обсудили в продолжении нашего обсуждения, таблицы останутся у них. Таблицы останутся в СП-14, а карта в утвержденном состоянии пойдет в СП-115 геофизика опасных природных воздействий. Это уже движение вперед одним приказом, то есть чтобы не было двух разных списков, двух разных карт. И остальные документы, они будут появляться просто в этой процессе работы.
Ну да, да, я совершенно согласен. То есть я бы так видел последовательно, не пытаясь исправлять то, что, ну, потому что это, как всегда, знаете, иногда проще...
Вас не будет,
программу проще, как программист, ну, в прошлом, да. Ну и сейчас еще стараюсь, программу иногда проще написать самому, нежели пытаться исправить код, который кто-то делал для тебя. Это как бы дело такое. Понять, что там написано. И у меня какое-то есть предложение, вот мы как раз уже говорили, у нас будет конференция сейсмических технологий с 18 по 20. Среди прочего, хотя она вообще посвящена преимущественно сейсморазведке, но тем не менее, поскольку сейсморазведка имеет прямое отношение именно к сейсмическому микрорайонированию, поскольку нужно было стрельцы и прочее, то есть применение сейсморазведки, мы хотели там провести такой круглый стол по вот выработке нормативных документов по сейсмическому микрорайонированию, но мы имели в виду в первую очередь на акваториях, но как бы никто нам не мешает, тем более, что гидропроект тоже имеет дело с акваториями защитной сети, как я понимаю. Никто нам не мешает несколько, так сказать, этот, расширить. Я думаю, что ориентировочно будет 21 апреля, все-таки, я, ну, уточним по ближайшие дни, но ориентировочно 20 или 21, смотря там по количеству докладов.
Стык с вами.
А когда... Ильёв, у нас когда?
21-22.
У нас 21-22, у вас какого?
А, у нас, ну, может быть, 20-го тогда после обеда. У нас там конференция с 18-го, там я, надо посмотреть программу.
Можно
представить
одно другое, чтобы, если...
Не перекрываться.
У нас опасный природный процесс 21-го, может быть, 20-го после обеда, действительно, накануне.
Сделать круглый стол у нас там в институте.
Там будет доклад заявленный на СМРу. У вас доклад заявлен по СМР.
Да.
Вот. А там можно будет поговорить с сейсморазведчиками, которые знают, ну вот я, например, то есть какое я имею отношение ко всей этой деятельности. Я пытаюсь научиться из данных сейсморазведки извлекать скорость вторичных волн на акватории. Это есть нетривиальная задача. Ну вот, как бы...
И это хотят заказчики.
Это хотят, ну, потому что нам нужно. Вы сами знаете, скорость вторичных волн нужна на акватории.
Микрорайонирование морского дна, это вообще... Да, ну, не только морского.
Там масса интересных задач.
Дна водоемов, это сложная задача.
Мы делали, с удовольствием расскажу, делали очень интересные эксперименты на Рыганском водохранилище, там, с поверхностной волной. Ну, в общем, это интересно уже. Вот.
СПГ.
А?
Владивостокский СПГ.
Ну, да, Владивостокский СПГ, там была своя методика предложена на основе АВО эффекта, на Рыганском водохранилище делали с поверхностной волной. Ну, в общем, это интересная тема.
Ну, мы помимо этого очень интенсивно развиваем и уже много лет инструментальные сейсмологические наблюдения для целей сейсмического микрорайонирования. И у нас в этом плане очень большой опыт и большие разработки. И мы считаем, что в абсолютном большинстве задач для промышленного строительства, для крупного высотного строительства необходимы в обязательном порядке инструментальные сейсмологические наблюдения, помимо всех расчетных методов, которые, конечно же, должны опираться на детальное изучение грунтовой толщи. Пока что ну, слишком много получается плюс-минус лапы с этими оценками.
Хорошо.
Исходящими из характеристик грунтовой толщи, из расчетных оценок.
Окей. Хотелось поблагодарить всех, кто нашел время принять участие в этом двухчасовом обсуждении.
Какой электронный адрес договоримся присылать?